Приветствую всех, добрый вечер. И действительно, тема, которую мы начнем сегодня обсуждать, в каких-то аспектах является теоретической, в каких-то практической темой. В любом случае, она очень широкая и очень интересная. И я полагаю, что мы ее разделим на несколько частей. То есть такая будет, возможно, даже мини-серия уроков про современный кашрут. Может быть, они не будут по порядку следовать друг за другом, но, в общем, сегодня современный кашрут – часть номер один, условная часть номер один. И сегодня я хотел бы рассказать про этические и также алахические аспекты. Алахические имеется в виду вопросы, связанные с еврейским религиозным законом, с алахой, в трех темах, а именно – биодобавки, так называемые БАДы, геномодифицированные организмы или ГМО. Мне эта аббревиатура очень нравится, она очень звучная. И немножко поговорим про то, что еще буквально год назад было фантазией, либо даже фантастикой, а уже буквально сейчас это стало явью. Это искусственное мясо. То есть мясо как бы настоящее, но выращено искусственным образом, условно говоря, пробирка. Мясо из пробирки. И вот про три эти вещи я сегодня бы и хотел вам рассказать. Я буду концентрировать свое внимание на двух аспектах. Повторюсь еще раз, это этический аспект и все, что связано с еврейским религиозным законом Аллаха. И начнем мы с БАДов. Биодобавки. Биодобавки – очень популярная тема. Различные биологические добавки, часто агрессивно очень и много рекламируются. И я думаю, что мы практически все с ними сталкиваемся тем либо иным образом. И тут могут возникнуть у соблюдающих евреев две основные дилеммы. Две дилеммы или две группы проблем или вопросов. Во-первых, можно ли биологические добавки, витамины, можно включить в эту же категорию, пожалуй, можно ли их принимать в шаббат? В чем проблема? Проблема в том, что еврейские мудрецы еще в эпоху Талмуда запретили в шаббат лечиться, принимать лекарства, пить лекарства. И, естественно, это не идет речь про ситуацию, когда человек очень сильно болен, либо его жизни угрожает опасность. Скажем так, в некритичной ситуации. Раввины запретили пить лекарства в шаббат. Это тема сама по себе. Очень много есть аспектов, насколько человек должен быть болен, либо чувствовать себя неважно, чтобы этот раввинский запрет на него не распространялся. Это отдельная тема про законы шаббат. Так вот, биологические добавки, БАДы, то, что считается дополнением к еде, но в то же самое время некоторыми людьми воспринимается как лекарственные средства, либо альтернативные лекарственные средства. Что, собственно говоря, можно сказать и про витамины. Считаются они все-таки лекарством или это все-таки еда? Или добавка к еде, как совершенно другая пища. И вот этот вопрос, он на самом деле не очевиден. И, по-видимому, существуют разные виды так называемых БАДов. Некоторые сами себя позиционируют как лекарственные средства, либо люди их понимают таким образом. Некоторые же это просто биологическая добавка, которая делает нас здоровее, либо может теоретически снять какие-то симптомы. И по поводу витаминов, на самом-то деле, раввины уже очень давно высказывались в контексте законов шаббата, можно ли витамины пить в шаббат. И по этому поводу существует несколько мнений. Во-первых, все согласны, что если человек пьет в шаббат витамины в качестве лекарственного средства, то есть вот ему врач сказал при простуде, нужно пить витамин С. И вот он человек пьет витамин С, потому что он думает, что это его лечит, то тогда в эти витамины считаются в рамках еврейского закона религиозным лекарственным средством, и в шаббат, соответственно, запрещено их пить. Если же человек пьет витамины, комплекс мультивитаминный, как для поддержания своего здоровья, либо тонуса и так далее, то некоторые раввины говорят, что это разрешено в шаббат, некоторые говорят, что лучше воздержаться от этого, потому что это уж очень уж сильно похоже или походит на лекарство. Вот это аспект номер один. Второй аспект с биодобавками, с БАДами, это различные законы кашрута. Кашрут – это не только в продуктах питания, как принято полагать, различные ингредиенты, которые входят в состав продукции, которые делаются из животных, которые, соответственно, могут быть некошерными, но это еще целый букет разных других проблем. И вот если взять витамины или биодобавки и проанализировать, какие могут быть проблемы с кашрутом, то можно выделить следующие позиции. Возможно, я что-то пропустил, но это то, что мне пришло на ум в первую очередь. Во-первых, как правило, биодобавки или витамины в порошковом состоянии, то есть это они в виде порошков, либо в виде каких-то небольших эликсиров, жидкостей, которые заключены в желатиновые капсулы. Статус желатиновой капсулы, желатина в еврейском законе неоднозначен. Практически весь современный желатин, практически весь, производится из переработанных шкур и костей свиней в том числе. Поэтому есть, конечно, желатин, который делается из костей рыб и искусственно синтетически синтезированный желатин. Но в основном желатин делается из того, что наверняка не кошерно. Но конечный продукт, желатин, очень сильно отличается от сырья, из которого он изготовляется. Поэтому еще более 100 лет назад многие раввины не считали желатин чем-то некошерным, потому что это совершенно не похоже на то, из чего это сделано, и это не совсем еда и так далее. Но есть раввины, которые считают иначе, и в любом случае это спорный вопрос, это неочевидный вопрос. То есть это тоже нужно иметь в голове, когда мы хотим купить какую-нибудь модную биодобавку. Если эта биодобавка находится в желатиновой капсуле, это может быть проблематично согласно понятиям кашрута. Также в биодобавках, витаминах могут быть использованы красители. В основном, конечно же, все красители, которые используются при производстве продуктов питания в наше время, имеют синтетическое происхождение. Но, как мне кажется, я этот вопрос никогда глубоко не изучал, но мне кажется, я предполагаю, что в биологических добавках, то есть в лекарств, в альтернативных лекарственных средствах, которые позиционируют себя как здоровые, биологические, полезные, должны использоваться только ингредиенты природного происхождения. А некоторые красители, которые делаются из не синтетически, а из природного сырья, могут быть некошерны. Например, кармин, красный цвет, красный краситель и так далее. Вот, это тоже нужно на это обратить внимание. Также, что сразу я вспомнил, самая проблематичная биодобавка БАД из позиции кашрута – это рыбий жир или то, что сейчас называют омега-3, вот всякие биодобавки, которые делаются из рыб. И многие рыбы некошерные, соответственно, все, что делается из этих рыб, омега-3, рыбий жир из некошерной рыбы тоже будет некошерным. И более того, даже если мы предполагаем, что омега-3 биодобавка рыбий жир сделан, произведен из кошерной рыбы, то это не означает, что конечный продукт, капсула с этой биодобавкой будет кошерна, потому что она не сертифицирована, и мы точно не знаем, и доверять составу либо заявлениям производителя не всегда возможно. Поэтому нужно полагать, что биологические добавки, сделанные на основе рыб, должны иметь сертификацию кошерности. То есть кто-то должен удостовериться, с чего точно они сделаны. Еще теоретически возможная проблема с БАДами и кашрутом, которая может быть, это запрет смеси мяса и молока. Теоретически я могу только предполагать, я такой случай не встречал, но теоретически он может быть, что это в ингредиентах какой-нибудь биологической добавки могут быть, например, какие-то производные из молочной продукции, какие-то сыворотки, либо какая-то лактоза или какой-то сахар, который сделан на основе молочной продукции, и, например, что-то из костей, либо тот же самый желатин. И это теоретически не всегда, но может быть проблематично в плане запрета мяса и молока. Запрет мяса и молока есть не только тогда, когда мы смесь мяса и молока едим, но также, когда мы получаем из этой смеси, даже если она не совсем близка к продукту питания, если мы получаем какую-то выгоду. Такое теоретически может быть в кормах для животных. Вот поэтому, когда покупаете корм для своей кошечки либо собачки, тоже нужно обращать на это внимание, что входит в состав этого корма, чтобы там не было проблем с мясом и молоком. И теоретически, гипотетически, если биодобавка в виде какого-то сока либо эликсира, то гипотетически там могут быть ингредиенты, сделанные из виноградного сока либо из винограда. И тогда, соответственно, может быть теоретическая проблема нееврейского вина. Еще одна кашрутная проблема. Вот столько проблем. Некоторые из них только теоретические, возможно, такого никогда не бывает, но это нужно иметь в виду, если мы хотим БАД, чтобы был не только полезным теоретически, но и кошерным. Вот это первая тема, про которую я вкратце хотел бы рассказать. Я про саму суть биодобавок думаю, что я не буду распространяться, потому что я не специалист, я не врач, и какой статус фактически в еврейском законе биологических добавок, является это лекарством или нет, я сказать с уверенностью не могу, потому что я не понимаю, как это все работает. А теперь я хотел бы коснуться, либо начать разбирать две совершенно удивительные, действительно чудесные темы, которые связаны с кашрутом в том числе. Первая тема – это ГМО. ГМО – это аббревиатура, обозначает генетически модифицированный организм. Вот так, такое фантастическое, чудесное название. С генетически модифицированными организмами мы встречаемся уже очень-очень много лет, если не сказать веков. В каком-то роде обыкновенная кукуруза, которую мы все привыкли видеть, такой ровненькой, с ровными желтенькими зернами или оранжевыми зернами, на самом деле является генетически модифицированной, селектированной кукурузой. Оригинальная кукуруза, которая растет в Америке, выглядит вот примерно так, как на картинке, причем я постарался найти относительно аппетитное изображение. И другие продукты питания, с которыми мы постоянно сталкиваемся, как бананы, помидоры, картофель, да, даже те же самые яблоки, тоже в каком-то роде являются генетически модифицированными организмами, потому что они очень-очень мало общего имеют с их дикими предками. Вот. И в основном люди селектировали, вывели эти виды овощей или фруктов, и в каком-то роде технически это тоже ГМО, это тоже генетически модифицированная продукция организма. Вот. Но если мы говорим про такое настоящее ГМО, про настоящие генетические опыты и изобретения, то мы подразумеваем вот что-то действительно фантастическое. Это не просто кукуруза или яблоки, которые мы можем купить в любом супермаркете. И немножко отвлекусь, я видел как-то давно ролик, трейлер какого-то кинофильма по такому фантастическому сценарию, типа конца света, эпидемии, зомби-апокалипсиса. И в этом трейлере, в кусочке этого фильма, люди, спасшиеся от зомби и от эпидемии, заходят в магазин, в котором там все в пыли, там людей давным-давно не было, и на прилавке там лежат всем знакомые зеленые такие яблочки, которые в любом супермаркете можно купить. И это не совсем фантастика. Действительно, яблоки, некоторые виды яблок, определенные сорты, которые искусственно людьми были селектированы и выведены, могут очень долго храниться, и дело даже не в воске и глицерине, которыми смазывают яблоки, а в их особой породе, так скажем. Вот, но это было такое лирическое отступление. До недавнего времени, когда речь шла про генетически модифицированные организмы, то мы говорили преимущественно про растения, про фрукты, овощи. Но буквально несколько лет назад, я думаю, торговая палата Соединенных Штатов либо какие-то другие государственные органы одобрили продажу и выведение генетически модифицированных лососей. То есть атлантические лососи, лакс, салмон, та рыба, которую все любят есть, очень вкусная, кошерная. Вот. И в Америке вывели генетически модифицированных лаксов, которых искусственно разводят в специальных бассейнах. Они очень большие, у них очень сочное, хорошее мясо, они не болеют и так далее. То есть такие настоящие в хорошем плане монстры. И вот эти генетически модифицированные лаксы, это не просто исследования и опыты ученых, это то, что можно уже купить практически в любом магазине. Также, это совершенно не шутка, несколько лет назад, мне кажется, в Австралии начали продавать фруктовые деревья, которые называются fruit salad trees. Деревья действительно чудесные. Это цитрусовые деревья, на которых одновременно, либо поочередно растет 5 различных видов цитрусов. То есть это лимоны, апельсины, помело, там мандарины, еще там что-то. То есть 5 разных видов цитрусов вот на одном и том же дереве. Причем с одной стороны там растут там помело, с другой стороны растут мандарины. И причем это не какая-то смесь, не гибрид, а вот прямо конкретно мандарины и апельсины на разных ветках растут со своими особенными вкусовыми качествами. И эти деревья можно купить, они продаются. Правда, для этого нужно будет поехать в Австралию. они продаются и выводят эти плодовые деревья только там. Но я нашел сайт компании, которая занимается выведением, селектированием этих растений, и там у них есть инструкция, как похожий гибрид можно сделать генетически модифицированное дерево практически своими руками. Вот. И это не фантастика, это действительно существует. И исследования продолжаются, появляются робкие попытки генетически модифицировать животных и даже, возможно, людей. Про это такая табу-тема, про это не очень много говорят. Это считается не очень этичным, даже среди не религиозных, а совершенно светских ученых кругов. Но все равно такие попытки принимаются, и чем больше ученые изучают геномы растений и людей, чем больше они понимают, как все биологическое разнообразие в нашем мире друг с другом взаимодействует, тем больше мы будем с вами видеть вот таких интересных изобретений. Вот. И у нас остается вопрос, разрешено ли это по еврейскому закону? Допускает ли Тора генетически модифицированные организмы как со стороны этической составляющей, философской составляющей Торы, так и со стороны тех же законов кашрута и так далее. То есть можно ли, вот про то дерево, которое я упоминал, fruit salad tree, можно ли его купить и что тогда с ним делать, какие аспекты еврейского закона на него распространяются, лососи, вот эти американские генетически модифицированные, кошерные они или нет. Также мы можем с вами пофантазировать, но скоро, я думаю, это будет, это станет явью, мы можем пофантазировать, что будет по еврейскому закону, если ученые совместят гены, например, кошерной рыбы и некошерной рыбы, и выведут каких-нибудь особых лососей, которые генетически наполовину являются какими-нибудь угрями, либо самами, которые являются некошерными рыбами. И причем это может работать в две стороны, либо будут выведены самы или угри, у которых будут чешуя и плавники. То же самое касается генетически модифицированных и выведенных птиц домашних и каких-нибудь особых индеек с геномами слонов огромных каких-нибудь. Это все не совсем фантазия, это все очень-очень даже может быть. И как к этому относится еврейский закон? Начнем с этического аспекта. В самом начале творения, в самом начале Торы, мы можем найти при описании творения растений следующие стихи. «И сказал Всевышний, да произрастит земля зелень, траву семеносную, дерево плодоносное, производящее породу своему плод, по своему роду, в котором семя его на земле. И стало так, и выпустила земля зелень, траву семенистую, породу своему». И Всевышний запрограммировал, создал растения согласно их классификациям, согласно их родов, и таким образом они были созданы. То есть уже в самой Торе мы видим, что созданный Всевышним мир поделен в своем разнообразии на различные категории. И некоторые комментаторы Торы, например, такие как Сефер Ахинух, которые объясняют заповеди, объясняют, что различные запреты из Торы на сведение и на производство различных гибридов есть в Торе только потому, что в определенное разнообразие и группы живых организмов которые были созданы при творении, должны таковыми оставаться. То есть мир не должен меняться, виды не должны скрещиваться, и тот идеальный мир, который создал Творец, должен таковым остаться. Мы не должны сильно его менять и сильно вмешиваться в процесс. Но, и казалось бы, как бы все просто, все вот эти ГМО, генетически модифицированные организмы, вроде как должны быть по этическим правилам Торы запрещены. Запрещены, это все плохо, и поэтому не нужно этим заниматься. Но не все так просто. В еврейской религиозной литературе можно найти два противоречащих источника. Один – это отрывок из Талмуда, который рассказывает про сотворение мира. И в этом отрывке мудрец, которого зовут Раби Йоси, говорит, что две вещи Всевышний запланировал создать в шесть дней творения, но были они созданы при исходе субботы, в Моце Шаббат. Одна из этих вещей – это огонь. Всевышний показал Адаму, как делается огонь, как извлекается огонь, и поэтому у нас есть, собственно, ритуал Авдалы, мы зажигаем специальную свечу на исходе субботы. Это имеет отсылку именно к этому комментарию Талмуда. Вот. Но это многие знают, это относительно известная вещь, но тот же самый отрывок сообщает, что Всевышний привел к Адаму двух животных, и из этих двух животных, после того, как они были скрещены, получилось третье животное, которое называется мул. Мул – это смесь осла и лошади. Вот это животное. То есть оно вроде как Всевышним было запланировано, но оно не было создано. И поэтому те стихи Торы, где мы говорим, что все создано по его роду, по его виду, в какой-то мере не относятся к мулу, потому что мула Всевышний создал только в конце седьмого дня творения на исходе субботы. Это первоисточник номер один. Вот. И вроде как кажется, что в каких-то, возможно, определенных рамках выведение новых видов живых организмов или их генетическая модификация как бы этичны и разрешены. Ведь всегда можно сказать, что на самом деле мы не создаем что-то новое, а это было уже запрограммировано Творцом в шесть дней творения, как вот эта история с Адамом. Но есть еще одна история. Она описывается в недельной главе Вайшлах, где приведена родословная различных сыновей потомков Эсава. И там есть такой стих, на который тоже, кстати, мало кто обращает внимание. Написано в Торе: «И вот сыновья Цивона, ве-эле бней Цивон, а я и она». Вот. И так же, как и другие отрывки в этой недельной главе стихи, и вот какие-то были люди. Но дальше Тора нам сообщает дополнительную информацию. Это тот она, тот самый, который нашел маца этой имим бамидбар, написано в оригинальном тексте. В русском переводе, тот, который вот в синеньких книжечках в Торе, я перевод взял оттуда, я точно не помню, чей это перевод. Это слово «эмим» переводят как «мулов». Он нашел мула в пустыне, когда пас ослов Цивона, отца своего. Комментарии на Тору сообщают, что он не просто нашел этих мулов, маца это «эмим», а он их как бы изобрел. Один из комментариев на Тору говорит, что вот этот человек, которого звали Ана, Он по аналогии с Адамом, но, видимо, не зная про это, скрестил лошадей и ослов и получил мулов. И дальше отрывок устной Торы, который объясняет эту историю, это Иерусалимский Талмуд, говорит, если, по-моему, это Иерусалимский Талмуд, я боюсь ошибиться, или Вавилонский Талмуд, но в любом случае это какой-то комментарий наших мудрецов, который говорит, что когда Всевышний это увидел, что вот этот человек, она, и, собственно говоря, зачем нам про это знать, почему нам Тора про это рассказывает, когда Всевышний увидел, что этот человек, она, это сделал, он сказал, что это плохо, это может навредить миру, может разрушить этот мир, что то, что сделал она, это плохо. И любое наше действие негативное вызывает в духовном мире негативную реакцию, точно так же, как и позитивное действие. И, говорит Иерусалимский Талмуд, реакции Всевышнего на поступок Аны, этого человека, который создал мулов, скрестил лошадь и осла, было то, что Всевышний скрестил змею и черепаху, и получился новый организм, который очень был ядовитый. Какая-то супер ядовитая змея получилась в итоге, которая нанесла очень много ущерба людям. Возможно, до сих пор где-то ползает по азиатским пустыням. Вот. И из этого отрывка вроде как видно, что это как бы нехорошо скрещивать живые организмы, даже создавая этим каких-то безобидных мулов, что это плохо. В первом же отрывке сам Всевышний показывает Адаму, как это же действие сделать. Получается некое противоречие. Это противоречие объясняют комментаторы этой истории в трактате Вавилонского Талмуда Псахим. И комментаторы Талмуда предполагают, что правда заключается в том, что все зависит от обстоятельств. Все зависит от того, какое намерение у человека модифицировать какой-то организм в этом мире. Если им движут какие-то полезные, хорошие, святые мотивы, то это разрешено, потому что это еще запрограммировано Всевышним в 6 дней творения. Если же человеком движут какие-то корыстные, негативные мотивы, то это плохо, как с историей с вот этим Аной, сыном Цивона. Вот, такое объяснение. То есть, суммируя, делая какой-то вывод, этический аспект генетической модификации организмов непростой. Нельзя наверняка сказать, что это плохо, но также нельзя сказать наверняка, что это хорошо. Все зависит, как говорят комментаторы в Талмуде трактата Псахим, все зависит от намерений человека. Но эти же комментаторы-раввины нам не определяют, какие это должны быть намерения. То есть вопрос этот находится, условно говоря, в серой зоне еврейской этики. Теперь, что касается еврейского закона. В еврейском законе, в Торе, есть довольно-таки много запретов что-то друг с другом скрещивать и модифицировать. Причем не только это касается организмов, растений и животных, но и даже одежды. Написано в Торе, в книге Ваикра: «Уставы мои соблюдайте, скота твоего не своди с иной породой», запрет скрещивать животных, «поля твоего не засевай двумя родами семян», этот запрет называется килаем, и «одежды смешанной ткани из шерсти и льна» тоже нельзя пользоваться, нельзя носить. Последний запрет известен как шатнес. И всего в Торе есть 6-7 на самом деле запретов что-то с друг с другом смешивать или получать какую-то выгоду из этой смеси. Это запрет шатнес, это касается только одежды. Одежды, которая, ткань, которая состоит из шерсти и льна, это нельзя. Также нельзя скрещивать, Тора запрещает скрещивать животных разных видов, получая иной вид. Нельзя, Тора запрещает одновременно работать на двух типах животных. Это не совсем скрещивание, это работа. И Тора также запрещает скрещивать плодоносные деревья, получая из двух разных видов плодовых деревьев третий вид. Отдельно Тора запрещает, это отдельный запрет, выращивать какое-либо растение, причем неважно, фрукты, овощи в винограднике, таким образом скрещивая виноград с какими-то другими породами. Виноград – это отдельное, особое растение, которое играет особую роль в еврейской традиции. Вот. Это, кстати, очень интересный запрет. Как-нибудь обязательно поговорим про виноград и про вино. И запрет выращивать вместе, рядом, поблизости два разных вида злаков. Пшеницу, ячмень и так далее рядом нельзя высаживать. Это все запреты, которые есть в Торе, которые касаются скрещивания, сведения двух разных организмов, то есть, грубо говоря, генетическая модификация разных вещей вот в этих категориях запрещена. Скорее всего, практически все эти запреты не имеют рационального объяснения, точно так же, как смесь мяса и молока, запрет смеси мяса и молока рационально не объясним, как и шатнес. Да, в комментариях на еврейский закон, на Тору можно найти какие-то попытки мудрецов объяснить, в чем суть этих запретов, но, грубо говоря, они все относятся к категории законов хок, которые рационально необъяснимы. В устной Торе, если мы к нашей теме вернемся, генетическая модификация живых организмов, животных или растений, в устной Торе запрет этот немножко расширяется. И запрет скрещивать животных расширяется, в принципе, на скрещивание любых растений. Скрещивание любых растений запрещено, кроме тех растений, которые еврейский закон классифицирует как травы, условно говоря. Какая причина? Потому что в рассказе о творении относительно растений, животных, Тора нам сообщает, что Всевышний их создал по их родам, по их видам. Про травы, грубо говоря, про овощи, такое не написано. Поэтому запрет не распространяется на это, но распространяется на животных и на растения. Распространяется ли запрет скрещивание и выведение новых организмов на неевреев? Это тоже интересная тема. И еврейская традиция полагает, что да, это запрет скрещивать животных и деревья, плодоносные деревья, входит в общую категорию семи запретов Ноаха, семи законов Ноаха. Законы Ноаха, их не только семь каких-то позиций, это целый спектр различных правил. И вот в эти правила входит также запрет на скрещивание животных и растений. Можно ли пользоваться скрещенным растением, получать от него какую-то выгоду, или запрещен сам процесс сведения? Это еще одна дополнительная тема в еврейском законе. Сейчас нет времени у меня про это более подробно рассказать. Но, вкратце говоря, в некоторых ситуациях, условно говоря, если человек купил поле, а там растут генетически модифицированные огурцы, то или вишня, то в некоторых ситуациях плодами этих генетически модифицированных растений, сведенных, скрещенных, можно пользоваться. Вот. Если кто-то из вас, у кого-то есть поле или сад, или вы занимаетесь сельским хозяйством, то по всем этим вопросам обязательно нужно обращаться к компетентному раввину, потому что есть очень-очень-очень много нюансов. Вот это все очень, на самом деле, интересная широкая тема, но нужно сказать, что это все относится только к манипуляции с живыми организмами посредством их сведения, смешения. Посадить рядом, привить к плодоносному дереву как что-то другое. Скрестить грейпфрут и виноград. Или вывести какой-то новый вид злаковых культур посредством смешения уже существующих. Это Тора запрещает, причем в некоторых случаях даже не евреям это делать. Но распространяются ли все эти законы к генетической модификации, когда нету такого, что есть физически два растения или животных, которых встречивают, если это все происходит, грубо говоря, в пробирках, в лабораториях, когда генетический материал одного организма вставляют, вживляют в другое. В этом вопросе современные раввины полагают, что это разрешено. Это не входит в эти категории запретов смешивать животных и растений, потому что это не то же самое. Генетический материал, он как бы его мало. Это что-то, что не видно, грубо говоря, невооруженным глазом. Поэтому на это не распространяются вот эти все запреты Торы. Но остаются, даже если это не запрещено, остаются очень много открытых вопросов. Вопросов с тем же кашрутом. Что, если выведут новый вид рыб, который до этого был, например, был некошерным, был кошерным, но в него вживили гены некошерных рыб. И поэтому вроде как с виду рыба кошерная, имеет признаки кошерности, чешуя и плавники, но по своей сути является некошерной. Как, что в этой ситуации скажет еврейский закон? Однозначной позиции у раввинов в этих вопросах нет. Есть две группы раввинов, которые рассуждают совершенно по-разному в этом вопросе. И эти рассуждения основаны на следующем вопросе. Признаки кошерных животных, которые нам сообщает Тора. У рыбы это чешуя, плавники, у животных это раздвоенные копыта и особое устройство желудков и так далее. Эти признаки кошерности – это причина, по которой эти живые организмы являются разрешенными Торой, либо это симан, это индикация того, что этот живой организм кошерный. Но сами эти признаки не делают из, условно говоря, некошерного животного кошерным. То есть, согласно одной позиции, если у свиньи появится особый желудок, как у коровы, то у нее появятся признаки кошерности, которые сделают ее кошерным организмом. По второму объяснению, где признаки кошерности – это всего лишь внешние знаки, такая свинья с двойным желудком, с особым желудком не станет кошерной. Вот, это очень такая интересная тема, которая развивалась с раввинами еще несколько веков назад и всегда имела сугубо теоретический характер, но мы видим, что в наше время потихоньку эта тема становится вновь повесткой дня, и пока еще таких организмов не выведено. Есть только пока лососи генетически модифицированные. Это, насколько мне известно, единственные живые организмы, не растения, которые ГМО, которые не только в лабораториях находятся, а фактически можно их купить. Но кто знает, что нас ждет через какое-то короткое время, и тогда мы будем вынуждены к этой теме обратно вернуться, и тогда уже раввины должны будут какую-то четкую позицию по этому вопросу принять. Еще немного я бы, перед тем, как дам возможность задать вопросы, я хотел бы вкратце рассказать еще про одну очень такую интересную, чудесную, увлекательную тему. Это как искусственное мясо. В английском сегменте интернета этот продукт называют clean meat. Первые статьи, первые попытки ученых вырастить мясо в лабораториях искусственно предпринимались еще десятилетия назад, но сейчас уже можно найти фирмы, которые такое мясо продают, причем не очень оно и дорогое. И эта индустрия развивается очень-очень быстро, и я предполагаю, что через несколько лет это станет абсолютно доступным. То есть мясо, которое выращено искусственно, мускулы, жилы со всей текстурой и вкусом, можно будет искусственно создать в лаборатории и купить или заказать по своему вкусу. Такие фирмы уже сейчас есть. Пока это немножко дорого, но мы видим, что это все развивается очень-очень быстро. Современные компании, которые производят такое мясо, подходят к делу очень хорошо, добротно, и оно практически неотличимо по внешнему виду от обычного мяса. И те, кто пробовал, говорят, что и по вкусу тоже фактически ничем не отличается. Вопрос, который касается еврейского закона Аллахи, является ли такое мясо, искусственное мясо, мясо, выращенное в пробирке мяса. Следствия этого вопроса очень большие. Во-первых, можно ли такое мясо с молоком есть? А искусственное молоко, кстати, тоже существует. Уже давно. И вообще, кошерно ли оно? То есть, предположим, что... То есть, как такое мясо? Полностью все детали технологии я не знаю, но в моем представлении такое мясо производится из стволовых клеток какого-то животного, которые наращиваются на специальные каркасы, помещаются в специальные питательные растворы, и с помощью различных манипуляций придается этим размножившимся клеткам определенная структура, которая делает его похожим на мясо. Предположим, что вот эти стволовые клетки, из которых выращивается искусственное мясо, взяты из кошерно убитой, забитой коровы. То есть клетки эти, условно говоря, кошерные. Но среда, в которой выращивается вот это искусственное мясо, состоит из некошерных ингредиентов. Или наоборот, среда, какие-нибудь сахара, что-то такое, фруктоза, а стволовые клетки взяты из некошерного животного. Будет ли это мясо считаться кошерным? И вообще, считается ли это мясом? Нужно ли 6 часов ждать после того, как такое мясо съел, чтобы попить молока и так далее? Много-много-много разных вопросов, которые связаны с кашрутом. И у раввинов в этом вопросе тоже нету единого мнения. Статьи на эту тему с аналитическим разбором этой темы выходили 10 и несколько лет назад. Американская конференция раввинов выпустила большой разбор этого вопроса. И много-много где раввины этот вопрос затрагивали. И если собрать воедино все-все позиции, все-все мнения раввинов по этому пока еще, по крайней мере, в этом году теоретическому вопросу, то можно найти три позиции. Первая позиция раввинов, что генетически, искусственно изготовленное, выращенное в лаборатории мясо не является мясом. Потому что мясом считается только мясо животного, которое естественным образом родилось, появилось на свет. Поддерживает это мнение очень забавная история в Талмуде. Талмуд рассказывает про мудреца, которого звали Раби Шимон бен Халафта, который шел по дороге, ему повстречался лев, который хотел его съесть. Раби Шимон бен Халафта произнес особый стих из пророков, и тогда случилось чудо, два куска мяса упали с неба. Один кусок мяса упал перед этим львом, и он отвлекся на него, и поэтому Раби Шимон бен Халафта смог убежать, уйти, и лев его не съел. А второй кусок мяса Раби Шимон бен Халафта забрал. И пришел с этим куском мяса в дом учения, где спросил своих коллег, это кошерно или не кошерно. На что ему коллеги сказали, что это кошерно, потому что это упало с неба. И как с неба чудесным образом, неестественным, может быть что-то не кошерно. И развивая эту тему, многие раввины говорят, что точно, еще есть история с Авраамом, с его гостями, и известный мидраш. В общем, основываясь на этих первоисточниках, многие раввины говорят, что искусственно произведенное мясо не является мясом. Мясом считается, согласно принципам Торы, принципам Малахи, только мясо животного, которое естественным образом родилось, появилось на свет. Есть раввины, которые говорят, что все это зависит от среды, в которой это искусственное мясо выращивается. Есть в еврейском законе такое понятие, как маамид. Мудрецы говорят, что если что-то в смеси является основным образующим ингредиентом, даже если это что-то находится в меньшинстве, то оно имеет значение, играет большую роль в этой смеси и влияет на статус кошерности этого продукта. Таким образом, если стволовые клетки, которые являются основой искусственного мяса, происходят от некошерного животного, соответственно, это искусственное мясо тоже может быть некошерным, но это зависит от конкретных обстоятельств и технологий, как такое мясо изготовляется. И третья позиция, которая есть у раввинов в этом вопросе, это сейчас нет времени разобрать конкретный случай из Талмуда, откуда это учится, но позиция раввинов, что это мясо. Пахнет как мясо, по вкусу как мясо, имеет структуру мяса, значит, это мясо со всеми вытекающими выводами логическими из этого. Вот. Это был такой мой небольшой быстрый разбор таких современных чудесных тем. Я надеюсь, что в будущем мы вот эту интересную тематику современного кашрута будем и дальше развивать, и я постараюсь рассказать что-то еще полезное и интересное.
Вау, рав Даниэль Нафтолих, действительно какой-то сегодня чудесный урок был. Это у меня глаза на лоб лезут, особенно от искусственного мяса. Я даже не знала об этом. Спасибо вам за такой ликбез. И у вас всегда очень чудесные презентации. Ни у кого из наших лекторов я, кстати, таких не видела. Классные. Спасибо вам за красивые такие презентации, стильные. И, слушайте, на самом деле у нас уже время подошло к концу нашего урока. Вопросы есть. Если можно, я передам вопросы вам. Рина Ривка здесь два вопроса задала. И тогда уже, наверное, в частном порядке, если вы сможете, я передам ваш ответ нашей слушательнице, хорошо?
С большим удовольствием, с большим удовольствием.